Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о христианстве в творческом наследии Александра Исаевича Солженицына.
Столетие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына вызвало большие споры в обществе о роли писателя в истории России. Одни обличали его в том, что его архипелаг ГУЛАГ развалил СССР, другие упрекали в том, что он мало уделял внимания подвигу христианских исповедников и сам был далек от церкви. Кем он был? Заключенный, пациент ракового корпуса, диссидент, нобелевский лауреат, вермонтский отшельник, пророк, учивший нас жить не по лжи. Какое место в жизни и творчестве Солженицына занимала вера? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
И у нас сегодня в гостях ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук имени Горького, доктор филологических наук Евгения Викторовна Иванова. Здравствуйте, Евгения
Здравствуйте,
Викторовна.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну вот 11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. У нас эта дата отмечалась, президент России открыл памятник в этот день. В Москве есть дом имени Александра Солженицына, в основании которого он принимал активное участие. Там находится фонд и библиотека русского зарубежья, русской эмиграции. Есть улица, которая носит название... носит имя Александра Солженицына. А вот я сейчас был во Франции недавно, и там мне сказали, что юбилей Солженицына никак не отмечался. Хотя это странно, ведь его книги, его «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в издательство «МКПРЕС», и Никита Алексеевич Струва сыграл здесь очень большую роль. Но вот сегодня для французов, по крайней мере, для интеллектуалов французских, это имя не имеет такого большого значения, потому что, как мне сказали, он вернулся в Россию. Вот если бы Солженицын не вернулся в Россию, если бы он остался в Соединенных Штатах и, допустим, обличал бы современную Россию, так как раньше он обличал Россию сталинскую, Россию ГУЛАГа, что масштаб его писательский был бы больше сегодня в мире, как вы считаете?
Знаете, вот что касается... Начнем с Франции. Наоборот, во Франции была очень... С большим успехом прошла выставка, посвященная Солженицыну. Другой вопрос, может быть, те интеллектуалы, с кем вы разговаривали, ее не посещали.
Но это были французы. То есть, видимо, выставка прошла в каких-то русских кругах.
Ну, может быть, и близких к русской эмиграции. Это, во-первых, она прошла с огромным успехом там. И сейчас вот... Была большая пресса, кстати сказать. Вот. Но что касается возвращения и невозвращения Солженицына. Дело в том, что, во-первых, Солженицыну ничто не мешало обличать, в частности, ельцинский режим, находясь уже здесь. Это, во-первых.
Вот. Он ведь не был сторонником, да?
Он отказался от государственной премии, да-да-да, отказался от ордена, он отказался от государственных именно наград. Это, во-первых. А во-вторых, дело в том, что Солженицын человек, который идет, как вот Розанов часто любил говорить, как еврей за облаком, да? То есть он идет вот повинуясь каким-то внутренним импульсом вот в своей жизни. Ну, например, вот когда был опубликован «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор», то очень многие как бы ему давали понять, что, особенно власти, что вот лагерная тема, она как бы закрыта, вот нам достаточно, да? Но в ответ на это, причем Солженицын славу вознесла на самые вершину сразу, вот после публикации, и причем сразу последовали зарубежные, ну, он стал писателем мировой известности, да. Если кого-то и знали из советских писателей, то прежде всего Солженицына.
«Новый мир» опубликовал.
Да, «Новый мир» опубликовал, mm-hmm. вообще это новая страница в жизни «Нового мира» началась, вот. Но Солженицын как раз в этот ровно момент, когда, казалось бы, вот ему надо на лаврах успокоиться, что он эту тему открыл, он всем, он стал получать письма от бывших лагерников, и они ему писали: продолжайте, напишите о нас, напишите о нас. И в этот момент ровно Солженицын начинает писать «Архипелаг ГУЛАГ». Причем он сразу, как писатель, уходит в подполье, наоборот, и начинает собирать вот эти материалы. Он объезжает всех, кто написал ему письма, он уточняет все эти показания. И вот из этих свидетельских показаний он и составляет свой «Архипелаг ГУЛАГ». В 68-м году он его заканчивает.
Не было ли там какого-то государственного заказа на подготовку этой книги?
Понимаете,
на подготовку развенчание, нет, развенчание, нет, на подготовку «Архипелага», развенчание культа личности. 56-й год, Хрущев выступает на таком закрытом заседании съезда, да, со своим докладом. Это производит эффект разорвавшейся бомбы. Тем более Хрущев, человек, руки которого, в общем-то, тоже по локоть в крови, который участвовал в сталинских репрессиях, как их непосредственный делатель, подписывал расстрельные приговоры, и вдруг этот человек, ну, не то что выходит из системы, но как бы меняет курс на 180 градусов. И это был действительно какой-то шок. И вот не была ли подготовка этого романа, ну, каким-то, может быть, негласным заказом Хрущева, что вот надо продолжить эту линию развенчания?
Нет, ни в коем случае она не могла быть никаким заказом, и даже более того, понимаете, вот Солженицын нашел какую-то точку общественного мнения или общественного вообще жизни, в которую он, собственно, со своим вот Иваном Денисовичем и пришел. Вот совершенно у него настолько документирована вся жизнь, вот архивы, да, когда он начал писать Ивана Денисовича, когда он его послал в «Новый мир», когда его передал туда Копелев, когда эту рукопись взяла Ася Берзер, помощница Твардовского, редактор тамошний. Вот. Причем как Ася Берзер нашла путь к Твардовскому, она сказала, что вот эта рукопись «Лагерь глазами мужика». И попала опять в точку, потому что у Твардовского в лагере перебывали его отец и брат, и вся семья. Вот. Потом Твардовский, когда хотел опубликовать «Один день Ивана Денисовича», он в течение года подползал буквально к Хрущеву через Лебедева, его помощника, для того, чтобы эту книгу, то есть эту повесть, разрешили опубликовать. Поэтому о заказе ни о каком не может быть речи. Здесь, знаете, может быть, применим... Вот есть такое понятие, как эффект Ребендера. Это наш великий химик Петр Ребендер. Он доказал, что вот любая очень твердая конструкция всегда имеет такую точку, в которую при агрессивном воздействии окружающей среды ее можно... с помощью которой ее можно разрушить, попав в эту точку. Вот как Ленин, например, помните, «Стена гнилая, ткни, развалится она», да? То есть вот есть... То есть в этой системе...
Ленин знал эффект Ребендера.
Да-да-да, он понял, нашел ее интуитивно, куда ткнуть. Вот.
Но это другая причина, почему у Солженицына столько оппонентов и недоброжелателей в нашей стране, они говорят. Он развалил Советский Союз.
Вы понимаете,
«Архипелаг ГУЛАГ» развалил СССР.
Понимаете, в чем дело? Вот тут причины и следствия, они очень неоднозначно связаны между собой. Ну, во-первых, начнем с того, что как раз «Один день Ивана Денисовича» был встречен всеми, без исключения, самым восторженным образом. Есть статья Кочетова «Сочувственная», есть статьи таких наших совершенно закоренелых почвенников, то есть и либералов одновременно, да? То есть все настрадались, всем надоело, всем было страшно. И то есть вот поначалу обрадовались все абсолютно. Это вот есть такая целая книга отзывов «Один день Ивана Денисовича» в «Критике», да? И там собраны все отзывы, все письма, которые он получал. То же самое достаточно положительно был встречен на Матрёный двор. Потому что действительно вот этот вот герой, вот что получила Матрёна от этой советской власти, как вообще живет деревня. То есть это очень было для многих очень понятно, и как бы все это приветствовали. Но архипелаг ГУЛАГ появился в Советском Союзе совсем другим образом. Во-первых, его слава началась, конечно же, на Западе. То есть вот Солженицын собирал эти свидетельства. На их основании он создал вот это повествование, где описан путь заключенного от момента ареста и до попадания на острова архипелага ГУЛАГа. Он описал всю эту систему допросов, всю эту систему выбивания показаний, последственных. Он показал всю эту рабский труд непроизводительный, вот, начиная с одного дня Ивана Денисовича, ну и потом он продолжил. Все это он собрал, показал, но эта рукопись у него лежала под спудом, потому что о публикации ее не могло быть речи. В 70-м году он получает Нобелевскую премию, вот, но он не едет ее получать, как вы знаете, потому что он боялся, что его сюда не пустят. Вот. А архипелаг ГУЛАГ в это время существовал в нескольких копиях, и ему удалось такую запасную копию переправить за границу. И она лежала вот как раз в Инки Пресс. Одна из... была через Столярову передана туда, и там, значит, она находилась. И в этот момент происходит арест его помощницы Воронянской, одной из тех, кто помогал ему перепечатывать вот «Архипелаг ГУЛАГ». И у нее взяли экземпляр романа этого самого «Архипелаг ГУЛАГ». И тогда Солженицын решается, дает отмашку, и она начинает печататься на Западе. И вот тут происходит очень интересная история. Дело в том, что это не первое свидетельство Западу о лагерях и о существовании лагерей. Но была, например, такая книга Юрия Бессонова «26 моих тюрем и побег Соловков». Да? Так его в 26-м году, когда вышла эта книга, его французская компартия засудила в Париже как клеветника, потому что он не мог представить доказательства. Его осуждали прогрессивные писатели Леон Фейхтвангер, Ромен Ролан, чуть ли там не Анатоль Франц, по-моему, даже тоже.
Была вот книга Юлии Николаевны Донзас «Красная каторга». Но... Тоже вот еще одна узница Соловков, да, которая 10 лет там провела, и чудом ей удалось спастись.
И чудом Горький ее оттуда вытащил, вот скажем так.
Она по-французски была написана.
Да. Но вот, никто этому не придавал...
Фрейлина императрицы.
Вот. Но дело в том, что вот это очень плохая характеристика фрейлина императрицы. Леваки считали, что вот это пишут люди, которые потеряли вот эти свои там богатства несметные, состояния и так далее. А Бессонова просто говорили, что это все клевета, покажите, где, какие ваши доказательства. А какие могут быть доказательства у человека, который бежал с Соловков? Вот. И лапы, хвост, вот мои доказательства, и все. Вот. И когда это самое... Но дело в том, что Солженицын своим Иван Денисовичем создал уже авторитетные позиции. И поэтому его архипелаг ГУЛАГу поверили, и так, что верят до сих пор, что у нас вся страна покрыта лагерями очень многие. То есть вот уверены, что Советский Союз – это вот этот кошмар архипелага. Вот.
А ну, Западу, видимо, нужна такая страшилка. Ну, вот. Они до сих пор не могут поверить, что мы освободились от этого сталинского наследия. Они думают, что Сталин у нас продолжается.
Да-да-да, они считают, что вот у нас медведь и Сталин – это вот какие-то такие реалии, от которых мы никогда никуда не уйдем. Вот. И вот дело в том, что вот слава архипелаг ГУЛАГ как раз разрушил вот этот левацкий образ России как идеальной страны, где строят справедливый строй. Вот этот образ он разрушил полностью. Что касается Советского Союза, то здесь история более сложная, потому что когда Солженицын вот после архива, после того, как он в декабре 1973 года был опубликован «Архипелаг на Западе», то его в 1974 году выслали из России. И началась его жизнь в эмиграции. И вот дело в том, что в эмиграции его судьба складывалась совсем не так благополучно, потому что Солженицын как бы и там продолжал вот свои размышления о времени, о том, о сём. Вот. И вот его лекции в Гарвардской речь, они ведь очень всем не понравились. И тогда он ушел в такое заточение и, собственно, жил спокойно в Вермонте и работал над...
Вермонтский отшельник.
Вермонтский
отшельник. Но прежде чем мы поговорим об этом периоде творчества, я все-таки хотел спросить. Вот ГУЛАГ – огромное произведение, действительно очень значительное, переведенное на многие языки. Но почему там так мало христианской проблематики? Ведь мы, например, оказываясь на Соловках, сегодня не разделяем, наверное, тех мучеников веры, которые там были, подвижников и мучеников, которые, может быть, часто были не православными людьми, но которые туда попали и страдали. Вот, далеко не все смогли выбраться оттуда, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, потому что ему повезло, в кавычках, он оказался там еще, когда там был слон, а не стон, лагерь, а не тюрьма. а из тюрьмы просто вывозили баржами и даже не давали себе труда расстреливать, просто топили эти баржи и все. Ну, вот. Или все-таки расстреливали, как отца Павла Флоренского, который был перевезен под Ленинград и расстрелян.
Вы знаете, почему вот, кстати, извините, отца Павла Флоренского сейчас считается местом его все-таки расстрела, считается сейчас Ладейное поле. Вот уже не Левашова под Петербургом, mm-hmm. да, а это вот изыскание уже мемориальцев, mm-hmm. но это особый разговор.
Но это все равно не Соловки, да, то есть его вывезли оттуда. Почему вот этой христианской тематики так мало в архипелаге ГУЛАГе?
Понимаете, здесь все ответы на вопросы в истории создания архипелага ГУЛАГ. Архипелаг ГУЛАГ закончен в основном был в 1968 году, когда... Он в своем опыте был ограничен теми свидетельскими показаниями, которые ему давали узники архипелага, которые к нему обращались. Но вот священников среди них почти не было, потому что это был период жесточайшего гонения хрущевского на священников. И даже те священники, которые чудом оказались на воле, они ведь в хрущевские времена не только не были реабилитированы, а наоборот, они подверглись вот этим вторичным гонениям. Поэтому кто, что бы стал ему рассказывать вообще узниках Соловков. Вот все эти книги Ширяева, там есть книга 25 свидетельств о архипелаге о Соловках. Все эти книги появились намного позднее.
Ну, мне приходит на память книга Олега Васильевича Волкова вот. «Погружение во тьму», который тоже был узником Соловков, причем который больше 25 лет, по-моему, провел в этой системе. И приходит на память книга, другая великая книга Анатолия Ванеева «Два года в Абизе», где он рассказывает о Льве Корсавине, о последних годах его жизни. И в той, и в другой книге мы, безусловно, встречаем образ священника, встречаем образ литургии, которая служится под страхом смерти, где-то в лесу, там непонятно на чем, в ужасных условиях. Но мы встречаем этот образ христианского исповедничества. Вот чего, на мой взгляд, несколько не хватает в архипелаге Солженицына.
Понимаете, в чем дело? Но Солженицын никогда на Соловках не был. И соловчаны, вот свидетельство даже о Павле Флоренском, например, ему дал Вячеслав Иванов, и дал очень неточное свидетельство. Он ему сказал, что Флоренский погиб там на Колыме. Мы потом с Натальей Дмитриевной, я ей давала разъяснение по этому поводу.
А как Вячеслав Иванов мог давать?
Вячеслав Всеволодович.
А, Вячеслав Всеволодович.
Всеволодович Иванов, да. Он со слов как бы вот, людей там дал ему какую-то информацию о Флоренском. Вот. Но как раз о Соловках-то у него информации было очень мало, потому что Соловецкий лагерь уже в 1937 году перестал существовать. Вот. Все они были расстреляны, уничтожены, как вы знаете, вот в частности и Флоренский, и все. Вот. И все вот эти вот Олега Волкова, это все приходило позднее гораздо. А ведь Солженицын основную работу над архипелагом закончил в 1968 году.
Год студенческой революции
но
во Франции.
Но надо сказать, что у Солженицына есть очень проникновенные как раз слова о том, как, значит, как раз на протяжении всей этой книги мы уже замечаем, вот он пишет в архипелаге, уверенное шествие верующих людей через архипелаг, какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами, как от пулемета падают среди них, и следующие заступают, и опять идут. Твердость, невиданная в 20 веке, невиданная в 20 веке, и сколько, и как, нисколько это не картинно, без декламации, как не позавидовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли. Известно, что монашек только и держали с проститутками и блатными на штрафных работах, а между тем, кто из верующих растлился? Умирали, да, но не растрелись. И так далее. То есть... Как раз наоборот, он понимал вот величие этого подвига, но вот такого материала, который он мог бы тогда включить в свою книгу, у него просто не было под руками. Это все пришло позднее, и Солженицын неоднократно об этом писал.
Цитата. Александр Солженицын. Речь на вручение Темплтоновской премии. 1983 год. Больше полувека назад, еще ребенком, я слышал от многих пожилых людей в объяснении великих сотрясений, постигших Россию. Люди забыли Бога, оттого и все. С тех пор, потрудясь над историей нашей революции немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств и сам уже написав расчистку того обвала в 8 томов, я сегодня на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции не могу выразить точнее, чем повторить.
А вот собственный религиозный опыт Александра Исаевича, он ведь был человеком, воспитанным советской системой, был он верующим с детства? И...
Понимаете как, вот с детства он верующим был. Мама его водила в церковь, но как все люди со сложной судьбой, а судьба Солженицына, семьи Солженицына была очень сложной, и... Они были дворянами, и, значит, его дед был, значит, арестован, вот. И они как-то держали ребенка, может быть, немножко вдалеке от этих проблем. Но в детстве его в церковь, естественно, водили. Потом была комсомольская юность, которую он описал. Вот. Была такая вера, ведь он же еще в студенческие годы задумал роман «Любить революцию». Да? «Люби революцию». И он потом возвращался несколько раз к этому, значит, замыслу. Вот. То есть он считал, что он напишет вот, о величии революции, но когда началась, так сказать, реальная жизнь, все это начало вот, как бы развлекаться, подвергаться корректировке, и в конце концов он написал «Красное колесо» вместо этого, этой книги, про, большой книги про «Люр», он ее сокращенно называл, большой книги про революцию. Вот. Но самое главное, конечно, у Солженицына заключается в том, вот если говорить о его вере, что эта вера приходила к нему постепенно. Ну, например, вот Ахматова в 60-м году, встретившаяся, в 60-е годы встречавшаяся с ним, вот в начале 60-х годов, она, кстати сказать, Иван Денисович читал еще в рукописи. Вот. Она даже записала, что он человек неверующий. Но не потому, что она его спросила, а вы верите или нет. Но вот у нее сложилось такое впечатление по обсуждению с ним вот, как бы, каких-то проблем. Вот. Был он верующим или неверующим. Но по ходу, так сказать, своей жизни, конечно, первое такое вот у нее движение началось, когда вот он в 53-м году вышел из... ракового корпуса, да, когда вдруг вот ему буквально чудесным образом он был исцелен, вот. И позднее он, в конце жизни он был человеком, несомненно, верующим и церковным.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И сегодня с доктором филологических наук Евгенией Викторовной Ивановой мы говорим о христианстве в творчестве Александра Исаевича Солженицына, чье столетие со дня рождения мы совсем недавно отметили. И вот, то есть, именно раковый корпус, то есть, соприкосновение с болезнью, да, Бог посетил, что называется, в болезни,
да.
Не вот в этом историческом опыте трагическом, где часто Бога и найти нельзя, потому что, ну, вот как такие гекатомбы жертв. Солженицын говорил, что 60 миллионов жертв, да, не знаю, насколько реальна эта цифра, вот, ГУЛАГ, война, голод, да, вот, как тут поверить?
Вы знаете, ну вот действительно, вот про 60 миллионов мне хотелось отдельно сказать вот несколько слов, но прежде всего вот об исцелении. Дело в том, что есть абсолютно документальные свидетельства врача, который лечил его в ташкентской больнице, о том, как Солженицын поступил буквально в четвертой стадии рака. Он лежал, не вставая, и она, значит, стала его лечить с помощью химии, и вдруг он откликнулся, организм откликнулся на эту химию, и он вышел оттуда, исцелившись. Хотя первые, вот, ничто не предвещало вот такого исцеления.
И вот это, видимо, какое-то все-таки Божье провидение
вот,
было в этом.
Он так
то
это и расценил.
Если бы он умер, наверное, не был бы написан ГУЛАГ.
И, в том-то вот. И дело. И вот он как раз тогда же, и во всех книгах он об этом пишет, что тогда я понял, что вот моя жизнь имеет вложенную цель, что она вот не просто вот дана мне как человеку, она имеет некоторую вложенную цель. И эту вложенную цель он и раскрыл как вот задачу рассказать о судьбах тех, кто был с ним на островах ГУЛАГа. Собственно, за этой вложенной целью он ушел всю жизнь. Поэтому...
Вложено это, значит, есть кому вкладывать.
Кем-то,
то есть кто-то
да,
вложил.
Да, кто-то мне вложил.
Ну, кто же, как не Бог, вот, может эту цель вложить.
И поэтому весь последующий путь он рассматривал именно как вот выполнение этой миссии, которая в нем была. И, естественно, он всегда чувствовал, что судьба его как-то ведет. Он очень умел как бы читать вот эти знамение судьбы в своей жизни. И поэтому вот все представить себе, в каких условиях писался архипелаг ГУЛАГ, каким образом он прятал эти рукописи. И вот на протяжении многих лет, и вот только в 1972 году вот был взят один экземпляр, вот, и тогда вот, между прочим, он много раз пишет, что он тогда понял, что вот его жизни конец. Раз взяли
меня этот... всегда волновал вот вопрос, а как же он писал, а жил-то он на что? То есть вот, вот когда писатель создает такое полотно, ему же надо есть, ну, кормить себя, да, семью.
Во-первых, Солженицын умел жить, как все лагерники, угу, умел жить на малые деньги. Это во-первых. Во-вторых, в тот период, когда вот был Иван Денисович, когда вот ставились его пьесы в театре и так далее, то есть он имел определенный достаток. И вот он даже купил себе автомобиль, но опять-таки у него все имело какую-то цель. Он автомобиль для того, чтобы объезжать вот какие-то места, которые он хотел увидеть, вот, людей, у которых он записывал. То есть он все время как бы был подчинен вот этой своей цели. У него все действия в жизни. Вот. Потом в некоторое время ему завещал такую сумму, 5000 рублей, завещал Чуковский. И угу, он жил на эти деньги. Потом вот последовала высылка, и там уже пришли гонорары за книги. Но вот интересно, что когда он выехал за рубеж, то и начал получать основные гонорары за «Архипелаг ГУЛАГ», то он отказался от всех гонораров именно потому, что он считал, что эта книга написана не им, а всеми, кто, как он писал, не дохрипел, не докричал не до, свой срок, свою жизнь. Вот. И он основал на эти деньги фонд Солженицына, и все деньги, все гонорары за «Архипелаг ГУЛАГ» поступали туда, и этот фонд помогал политическим заключенным, и до сих пор он существует и помогает вот уже потомкам как бы заключенных, ведет огромную переписку со всеми. Вот в частности, кстати, брат Твардовского Иван, есть вот его письма, фонд Солженицына, он ему помогал, там покупал ему какие-то лекарства, ну, фонд, в смысле, вот, то есть это одно. Теперь вот насчет 60 миллионов, это такой самый, можно сказать, кусательный момент в архипелаге ГУЛАГ. Сколько написано, что вот он там какие-то дает фальшивые цифры, но дело в том, что он не дает эту цифру, а он ссылается на статиста нашего, беглеца тоже, за рубеж, такого Ивана Алексеевича Курганова, угу, который, значит, вот по его подсчетам, таким статистическим, то вот не считая военных потерь, вот Россия потеряла 66,7 миллиона
не считая
людей,
военных потерь.
Не считая военных, угу, потерь. Что дальше? Интересно, статистика. Дальше он оценивал наши потери во Второй мировой войне и первой примерно в 40 миллионов. И вот когда эта цифра складывается, получается 100 там с лишним, угу, миллионов. Угу. Но что интересно, вот у Достоевского в «Бесах» есть такая фраза. Как мир не лечи, все равно не вылечишь. А срезав радикально 100 миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку. То есть, вот получается, это вот Петруша Верховенского, вот эта цифра в 100 миллионов. Сейчас, вот когда уже открыты архивы, вот такой официальной цифры статистически не существует. Но люди, как бы вот мемориальцы, которые занимаются этим, и в частности, вот недавно опубликовал свою статью Егор Холмогоров, он примерно оценивает потери в 33 миллиона. Ну, согласитесь, что этого достаточно.
То есть да это так миллиона. Называемые небоевые потери.
Да, небоевые потери именно. От голода, угу, от недорода, от люди не родившиеся и так далее, угу, просто угу, в младенчестве погибшие, не давшие потомства. В общем, в целом, вот он где-то в 33 миллиона.
Мы говорим сегодня о творчестве Александра Исаевича Солженицына, писателя, мыслителя, безусловно. Мы говорим, что в России есть философ, а есть мыслители. Вот Толстой, Солженицын, безусловно, это мыслители. С доктором филологических наук Евгенией Викторовной Ивановой. И после небольшой паузы мы вернемся в программу «Философские ночи» и продолжим наш разговор.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.